случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Ножка. И сегодня, ввиду событий, которые происходят в Беларуси прямо сейчас, мы решили поговорить в нашей исторической программе о Майдане. Имеется в виду, конечно, события в Киеве. И мы пригласили для этого Олега Бондаренко, политолога, директора фонда прогрессивной политики, который нам напомнит, на самом деле освежит в памяти в нашей то, что там происходило, поскольку, насколько я понимаю, Олег Владимирович там работал до 2014 года, и как никто, наверное, хорошо, четко, поэтапно помнит, что зачем следовало. И тогда мы сможем более обоснованно делать параллели, проводить эти параллели и оценивать, насколько то, что происходит в Минске сейчас, похоже на то, что происходило когда-то в Киеве. Олег Владимирович, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте просто для того, чтобы всем слушателям, чтобы мы все были в равных условиях, да, как вы думаете, вообще с какого времени надо начать представлять себе политический, так сказать, ландшафт внутренней Украины, чтобы понимать события, которые происходили на Майдане? За месяц, за два.
Для оценки Евромайдана, конечно, нужно знать историю первой оранжевой революции, которая случилась в 2004 году и которая была одной из первых цветных революций на постсоветском пространстве.
Тогда давайте мы с нее тогда и начнем. Вы напомните нам всем, потому что очень многие люди, знаете, говорят, в обычных разговорах, беседах сравнивают, но на самом деле мало кто помнит детали. Алло, Олег Владимирович, сорвался, видимо, наш звонок. Сейчас мы попробуем связаться по новой. Но, да, сейчас вот мы подождем, сейчас будет повторный у нас сеанс. Понимаете, получается, что события, во-первых, это Евромайдан, это события не одного момента, а нескольких этапов. И можно сказать, что довольно большой промежуток времени, да, между 2004 годом и 2014 годом. Уже получается, сейчас 20-й год, многие, может быть, подзабыли, как это было, и нам вот Олег Владимирович напомнит, и мы тогда сможем действительно по-настоящему историческую перспективу этого события узреть. Олег Владимирович, вы вернулись.
Да, я вернулся. Да. Значит, для того, чтобы понимать, что случилось на Украине в 2014-13 годах, нужно знать, что был первый Майдан в 2004 году, после которого, собственно, эта проблема цветных революций, она стала во весь свой рост и для российской власти, и для всех остальных правительств на постсоветском пространстве. Так что, безусловно, там была своя история, но эта история, она мало сравнима с тем, что сейчас происходит в Беларуси. Я бы не стал проводить параллели с Украиной. В силу разных причин. Во-первых, потому что на Украине была своя политическая гарнитура. У Запада, у оппозиции это были конкретные политические партии, некоммерческие организации, средства массовой информации. Это была целая, так сказать, палитра разных политических позиций внутри вот этого прозападного оппозиционного спектра. В Беларуси ничего похожего даже близко нет. А те люди, которые сейчас выступают, они не выступают за какого-то конкретного политика, они выступают исключительно против. Зачастую они не являются носителями каких-то политических взглядов, ценностей, адептами политических сил. И самое главное, конечно, помимо отсутствия единого организационного начала, которое было на Украине и которого нет в Беларуси, это то, что данные протесты пока не носят столь масштабный характер, для того, чтобы можно было бы говорить о неком Майдане. Это десятки тысяч выступающих. Сейчас мы видим, что с приближением этих выходных стала эта цифра еще больше. Начались забастовки на нескольких крупнейших белорусских предприятиях. А, кстати, ничего похожего не было ни в одной из других цветных революций тоже. Не надо об этом забывать. Это, по сути, такая совершенно белорусская оригинальная история, которая может нас отсылать разве что к Лехе Валенса и его солидарности в Польше в конце 80-х годах. И в этой связи, конечно, нынешние события в Беларуси – это не цветная революция, это совсем что-то иное.
Ну вот у нас есть, конечно, последние всякие новости о том, что Лукашенко уже поговорил с Владимиром Путиным, и в эфир, так сказать, в прессу тоже какие-то цитаты попали про то, что не надо нас убаюкивать, мы методички читали. То есть с точки зрения Александра Григорьевича, сейчас то, что сейчас происходит, это именно что вмешательство извне. Ну, по крайней мере, на внешнюю публику так, такие заявления делаются.
Нет, там действительно там действительно есть... польско-американские различные деятели, некоммерческие организации, СМИ. Вот не стоит забывать, кто, какое СМИ стало главным информационным ресурсом протеста. Это телеграм-канал Nexta. Владелец этого телеграм-канала, он находится на территории Польши уже последние несколько лет. Молодой парень, 22 лет. Понятно, что вряд ли это в чистом виде его история. Он является лишь официальным лицом. А кто это все продюсирует, это вот остается тут догадываться.
Ну, я просто хотела обратить внимание на то, что, да, в любом случае Лукашенко подтягивает сейчас все равно, по крайней мере, декоративно, если угодно, свое видение вот таким вот образом представляет и убеждает, соответственно, своих сторонников, что это все откуда-то извне. Но у нас с вами историческая программа сегодня, мы как раз хотели все-таки вспомнить. Тем не менее, несмотря на то, что, как вы говорите, это не очень не похожие совершенно ситуации, разные истории, тем не менее, вот напомните нам тогда, что из себя представлял Евромайдан и как это происходило, чтобы мы все с уверенностью, так же, как и вы, об этом помнили. Что произошло в 2004 году и потом, что произошло
в 2014? В 2013 году, весь год 2013 на Украине прошел под лозунгом «Скорейшей евроинтеграции». В течение года, если не больше, нагнетались настроения со стороны власти, в первую очередь Виктора Януковича и его команды, нагнетались в обществе настроения, ожидания подписания договора о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Это было заранее объявлено, было известно, была известна дата планирующегося подписания, это должно было состояться на саммите Украины-ЕС в Вильнюсе, который состоялся 21 ноября 2013 года. И под эту дату было подвязано очень много интересов. Но многие экономисты, кстати, российские в том числе, предупреждали, что для Украины, для тогдашней власти украинской, это соглашение окажется крайне невыгодным. Потому что европейцы, умеющие считать деньги, очень четко ограничивали украинских производителей и при этом требовали от Украины предоставить огромные преференции для европейских производителей, не говоря о том, что Россия вообще должна была уйти с украинского рынка. Украине и конкретной администрации Януковича в итоге они наконец поняли, когда они осилили и перевели, к сожалению, довольно поздно. Так, знаете, можно об этом спустя годы смеяться, но вплоть до таких мелочей доходило, что технический перевод проекта соглашения Украины с ЕС, который должен был подписать Виктор Янукович, и который, собственно, Украина максимально старалась форсировать и показать, что таким образом, вот видите, мы тоже часть Европы. Так вот, когда этот технический перевод сделали, и когда с английского на украинский язык, И когда, наконец, украинцы с ним ознакомились, украинское правительство, то здесь возникли вопросы, что, мол, мы такое подписывать не будем. Но было уже слишком поздно. И когда Янукович на саммите в Вильнюсе заявил о том, что он отказывается подписывать соглашение Украины с ЕС, потому что он понимал, что это крах украинской экономики, это крах тех возможностей, которые на тот момент Украине давала Россия в торгово-экономическом плане, он отыграл назад. Но было слишком поздно, потому что перед этим полтора года он сам и его администрация, используя все имеющиеся информационные и прочие ресурсы, накручивали свой же народ на предмет того, что как здорово, что сейчас Украина идет в Европу. А потом они столкнулись с тем, что так просто отыграть назад это не получилось. И этим воспользовались, естественно, оппозиционеры, которые собрали 22 ноября 2013 года первый Майдан. Ну и дальше, значит, пошло-поехало.
Так, а напомните нам про 2004 год, потому что, я думаю, может быть, многие из наших слушателей у нас, и молодая в том числе, аудитория, которая еще была, в общем-то, в школу ходила, может быть, не пристально следила, но чтобы полностью понимать.
В 2004 году, в октябре месяце, должны были состояться очередные президентские выборы на Украине. А второй срок Леонида Кучмы, который был на тот момент президентом Украины, подходил к концу, и он должен был уступить, значит, президентское кресло. На тот момент его преемником считался премьер-министр, выходец из Донецка, Виктор Янукович, и был кандидат от оппозиции, при этом довольно респектабельный политик Виктор Ющенко, который до недавнего времени, тогда в 2002 году, он возглавлял Национальный банк Украины. И в 2004 году состоялись эти выборы. Россия тогда активно поддерживала Виктора Януковича. На Виктора Януковича работали многочисленные российские политологи и политтехнологи в Киеве, в том числе Глеб Павловский, тогда еще Марат Гельман, который был не оппозиционером, а очень даже себе кремлевским политологом. И они проиграли. Они проиграли. Мы помним, что Владимир Путин несколько раз поздравлял Виктора Януковича с победой. А победа была, оказалась липовая, потому что в первом туре был разрыв минимален между Ющенко и Януковичем. Потом был второй тур президентских выборов. С одной стороны, была официальная информация, вот, приблизительно как сейчас на Украине, о победе Виктора Януковича. Другое дело, что там разрыв был минимален тоже. Там разрыв даже по официальным данным составлял менее 10% между двумя кандидатами, Януковичем и Ющенко. Но потом оппозиция начала протесты, была перекрыта главная улица Киева-Крещатик, там был установлен палаточный городок. Все это начало носить такой народный массовый характер.
Потом те, кто поддерживал Ющенко, да, стали
делать? Да, поддержка Ющенко, конечно, да. Туда стали активно приезжать европейцы, различные европейские деятели, и поддерживать Виктора Ющенко. Тогда состоялся, в итоге, по итогам переговоров, в которых принимал участие и Хавьер Солана, и, кстати, Борис Грызлов, на тот момент председатель Госдумы России, тоже принимал участие в тех переговорах, был объявлен третий тур. То, что вообще как бы не делается, как мы с вами понимаем, да, такой истории, как третий тур на выборах, не существует. Однако вот в исключительных случаях третий тур случается. Тогда в третьем туре победил в итоге Виктор Ющенко, тоже с минимальным перевесом, победил Виктора Януковича, и как бы все признали его победу.
Сколько вот. Сколько времени ушло на... ушло на вот это урегулирование в 2004 году? Это месяц или неделя?
Нет, больше, конечно. Первый тур состоялся в октябре, в начале ноября, в конце октября. Не помню уже дату. Вот. А третий тур, вот этот так называемый, он состоялся ближе к Новому году. Так что где-то два месяца все это продолжалось. Активная фаза продолжалась два месяца. Ну а сколько еще была фаза подготовки, самой избирательной кампании и всего остального, ну, это заняло больше полугода, значительно больше полугода.
Тогда ситуация не, как бы, собственно, вот насилие, например, какое-то, или жертвы тогда были или нет? Я что-то сейчас уже не могу припомнить.
Нет, тогда не было каких-то жертв.
Кроме самого Ющенко, у которого что-то с лицом случилось, кстати.
Была история о том, что Виктор Ющенко мог быть отравлен, но она до сих пор не доказана, потому что действительно перед вторым туром вдруг Виктор Ющенко исчез из Украины, оказался в швейцарской клинике, и увидели вдруг, что у политика серьезно изменилось лицо, и он имел огромные проблемы со здоровьем. И что это было на самом деле, даже спустя годы я не берусь утверждать, есть несколько версий, но тогда оппозиция, ставшая властью, утверждала, что Виктора Ющенко пытались отравить таким образом, но попытка, значит, отравить не возымело действия, а в результате он на всю жизнь стал таким, извините, уродом физическим.
Прям уж уродом, скажем так, с дефектами.
Как бы это правда,
лицо, шрамировано.
Я говорю это без стёба. Я просто хочу напомнить радиослушателям о том, что вдруг стало с лицом Виктора Ющенко.
Да, его лицо до сих пор шрамировано, действительно. И вот, значит, эта ситуация получается все-таки при... Вот как вот вы оцениваете, при согласии, как бы кого на самом деле стал возможен этот третий тур? Это потому что ЦИК, это потому что Янукович согласился? Почему это произошло?
Ведь... Это потому что Запад очень активно продавливал эту историю с одной стороны, с другой стороны... На улицах Киева стояло постоянно в ежедневном режиме довольно большое количество людей, исчисляемое, может быть, даже сотнями тысяч. Людей привозили из разных регионов Украины, в первую очередь западной Украины. Они просто стали жить на Майдане в итоге. Этот эффект присутствия толпы, он был, конечно, очень важен. Другое дело, что на тот момент это была мирная толпа, в отличие от толпы 2013-2014 года, в отличие от той толпы, которую мы сейчас видим в Минске, видели, да, которая использовала пиротехнику против сил правопорядка, которая кидала коктейли Молотова, тогда ничего подобного не было.
С обеих сторон, я так понимаю, сейчас в Беларуси... Насилие происходит,
да,
посмотреть.
Да, к сожалению, эскалация, это вполне естественно, по-другому не бывает.
И прочие места, то это там сейчас какой-то мальчик.
Хотя вот знаете, я вам могу сказать в оправдании белорусских силовиков такую вещь. На Украине в 2013 году вдруг протесты из мирных довольно быстро превратились в такие вполне себе силовые протесты, когда что только не использовалось против «Беркута», это украинский спецназ, который находился в оцеплении, и цепями их били, и, значит, горящие покрышки запускали, и коктейли Молотова запускали. А что делал «Беркут» в ответ? Ничего не делал, потому что у него не было приказа. И чем все это закончилось? Тем, что там есть история, просто ее может любой желающий найти на Ютубе, когда во время активной фазы событий февраля 2014 года на Майдане толпа схватила какого-то, значит, этого сотрудника «Беркута», у него был, извините за подробности, у него не было глаза, да, то есть у него в результате столкновений был выбит глаз. Так вот эта толпа, она его чуть ли не растерзала просто и не допускала скорую помощь к нему, да, то есть тот просто бедный орал там на асфальте и так далее. То есть это обратная сторона, что бывает, если спецназ не работает, не действует. Я не хочу оправдывать силовиков, которые там перегибают палку и тоже, в свою очередь, прибегают к чрезмерному насилию, но право на применение насилия есть у государства. И этого права нет у рядовых граждан.
Это самая большая проблема, да, когда граждане вдруг или часть какая-то решает, что государство управляется не теми людьми, которых ожидали, то возникает вот этот конфликт. Давайте вернемся к ситуации Евромайдана, которую мы, собственно, с вами заявили. Вот вы ввели нас, в курс, напомнили нам, освежили в памяти, с чего, собственно, началось это противостояние, массовая многомесячная акция протеста в Киеве. Началась она, получается, у нас с вами в ноябре 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством.
В ответ на то, что Янукович сказал, что он не будет подписывать договор о зоне свободной торговли с ЕС.
Да, соглашение об ассоциации, между Украиной и Евросоюзом. Да, правильно я понимаю?
Да.
Это вот то же самое.
Значит,
он объявил, что этого не будет. Люди вышли и там, поселились. Я правильно понимаю, что практически сразу имелось в виду круглосуточное пребывание? Или они приходили и уходили?
Нет, люди приходили и уходили довольно долго. Была текучка. Кто-то более-менее постоянно стал находиться на Майдане только после первых силовых действий, которые случились. Но они случились довольно быстро, 1 декабря уже.
Люди пока ничего не громили, но просто стали ставить палатки, и я так понимаю, что дней через 10?
Почему не громили? 1 декабря они пытались... Я прекрасно помню, пытались снести памятник Ленину.
А до этого же разгон который... был. Нет, я так понимаю, что 29-30 ноября начали разгонять вот эту протестную акцию.
Там была применена провокация. Применена провокация со стороны власти. И как вот сейчас можно уже спустя время называть вещи своими именами, на эту провокацию осознанно пошел тогдашний глава администрации Януковича Сергей Левочкин. Левочкина не устраивала уже нынешняя ситуация, Левочкина не устраивало то, что Янукович оказывался таким заложником Москвы в этой ситуации. Левочкин хотел интеграции с Западом. Он был очень хорошо связан с американцами. Вот. И в результате там нехитрой комбинации глава администрации президента Украины не самолично, но через там некоторых людей отдал приказ о чрезмерно таком агрессивном разгоне остающихся буквально там десятков студентов на Майдане незалежности в Киеве. Их разогнали жестко, с кровью там. При этом вокруг Майдана, уже это было среди ночи, уже было несколько съемочных групп телеканалов украинских, которые ждали этого момента, которые показали, как, значит, бедные студенты, слабые, хилые, бегут от ОМОНовцев, которые их дубасят дубинками там и жестко всячески применяют к ним всякое насилие. И на следующий день после этого, это случилось в ночь на 1 декабря, и 1 декабря вышла огромная толпа, уже, которая была возмущена таким развитием событий.
И началось ответное.
Лозунг «Они же дети», имея в виду студентов, что детей бить нельзя, а их вот избили. Но это была провокация со стороны человека...
Ну, кто-то приказ отдал, понятно, да, Левочкин отдал приказ.
Внутри оппозиции, который очень сильно подставил Януковича. Внутри его, конечно, оппозиции. На следующий день уволили, но историю уже нельзя было вернуть назад.
Он был внутри оппозиции? В смысле, вы имеете в виду, что он был таким завуалированным оппозиционером, который был среди силовиков?
Он играл свою игру. Понятно. Он не был оппозиционером, он играл свою игру, которая была... связано с американцами довольно сильно. И, кстати, так. Это один из немногих членов команды Януковича, который после Евромайдана, куда не бежал, а спокойно продолжал жить и работать в Киеве.
И вот начались, получается, начиная, да, примерно с 30 ноября или с 1 декабря, начинается такой ответ уже на жесткий разгон. Я так понимаю, что там какие-то отряды самообороны были, пытались сформировать те, кто, ну, как сказать, координировал, да, в это протестное движение, правильно, да, я понимаю?
Там да, тогда уже началась активизация протестных усилий, но надо признать, что эти же боевики, они же тоже не за одну неделю там вдруг появились, их готовили, были специальные лагеря. Прибалтике, кстати, на Западной Украине.
Были ли это боевики, или это были просто...
обучение перед этим заранее.
Ну, откуда мы знаем об этом?
Есть несколько расследований, абсолютно открытых, много кто из журналистов делает расследования. Покопайтесь в интернете, вся понятно. Информация там есть.
Дмитрий
Ярош и его правый сектор, да, это же тоже, они как черт из табакерки вдруг... появились в декабре 2013 года на Майдане. Но они же заранее готовились. Это же не то, что некий неизвестный никому Ярош собрал вокруг себя людей, и они решили создать организацию, кстати, запрещенную в России, под названием «Правый сектор». Нет, эта организация уже была, уже были у нее боевики. Эти боевики проходили обучение еще летом перед этими событиями. Вот. Вообще, я вам хочу сказать, что украинские националисты, я сам присутствовал, вам могу поделиться личным опытом, я присутствовал на одном таком летнем лагере, который устраивали правонационалистические молодежные организации Украины. Было это давно, еще в 2005 году, на горе Гаверла, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей Украины. Вот. Туда, кстати, прилетал Ющенко. Вот. И это было совершенно регулярное мероприятие.
Ой, у нас новости, 30 минут. Сейчас новости, после новостей вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Продолжаем программу «Хроники». Сегодня она посвящена Евромайдану. У микрофона я, Анастасия Аношко. С нами сегодня Олег Бондаренко, политолог, директор фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, вы здесь, верно?
Здравствуйте снова.
Да, еще раз здравствуйте. Я напомню, у нас же есть слушатели, которые на самом деле тоже принимают участие в программе, но такое опосредованное. Во-первых, можно присылать смс к нам, и я все вижу и зачитаю сейчас. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это наш смс-портал. И есть еще один способ. Через Telegram можно написать, набрав в поиске «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. «Говорит МСК-бот» слитно. И отправляйте все, я тут вижу. У нас есть слушательница Анна, очень такая известная на нашей радиостанции. Она в очень уже почтенном возрасте. Я когда-то школу заканчивала, когда Великая Отечественная начиналась. И вот она пишет: 15 декабря в 2013 году на Майдане был концерт группы «Океан Эльзы». Весь Майдан орал: «Кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку, жидив на ножи». Это вот пишет Анна. И я хотела вот у вас узнать. На самом деле, мне кажется, немногие дошли до того, чтобы поинтересоваться, что это все значит. Какую версию, какой перевод, во-первых, этого всего? «Москаляку на геляку, кто не скачет, тот москаль». Какое значение это все имеет? Откуда это плыло и в чем смысл?
Можете это рассказать? Лозунги украинских националистов. Они родом еще со времен Великой Отечественной войны, когда украинская повстанческая армия занималась своими провокационными действиями антисоветскими. Вот. Они активно вырезали людей под лозунгами, значит, вот, евреев, то есть, как они говорили, жидов на ножи, москалей на виселицу, геляка это виселица. Вот. Вот и все.
Это человек, прямо историческая память.
Это ненавистническая идеология, значит, уничтожение других наций, которые не нравились украинским националистам.
Так, а скажите, пожалуйста, каким образом... Я вот просто родилась еще в конце 70-х, и до вот этого, до всех этих событий 14-13 года я не слышала таких выражений и так далее. Каким образом мы... Ну, как это донеслось там, на Украине, через... столь долгие десятилетия? В смысле, это было откуда-то...
Да вы знаете, на самом деле, на Западной Украине оно никуда не девалось. Все это было, и в советское время было, просто было таким полуподпольным. А вот, потому что все-таки...
А что такое «кто не скачет, тот москаль»? Это что такое? Что это, откуда это вообще взялось?
Ну, как бы, что здесь... чего здесь непонятного, да? Москаль – это заранее плохой человек. Редиска. А вот, значит, кто не скачет, кто не прыгает, вот... Это же
то есть это призыв попрыгать, и если кто-то стоит и не прыгает, он по осмеянию.
Ритмичные, так сказать, прыганье это все делает. Это вообще, понимаете, когда вот ты это видишь сбоку, если не вникать в смысл, это же выглядит так, как не цинично это бы звучало, весело и задорно, да, очень весело и задорно, а когда ты вникаешь в смыслы, то понимаешь, что, в общем, это новый такой вариант нацизма, новый вариант человеконенавистнических различных идей.
Сейчас, вот смотрите, в тот момент, когда забуксовала евроинтеграция, И это было поводом. Потом был жесткий разгон. Это повлекло, ну, в общем, вызвало раздражение людей, повлекло там, я так понимаю, ответную реакцию силовую. Что происходило дальше? Вот Евромайдан. То есть вот в какой момент туда стали подтягиваться националисты? В какой-то момент, может быть, парламентские партии решили взять в свои руки?
Да, это было все буквально очень быстро, в течение нескольких дней. Да, изначально как бы инициатором того Евромайдана были не националисты, но очень быстро они туда присоединились к этим протестам, очень быстро их поддержали различные украинские оппозиционные партии. Стоит напомнить, что Юлия Тимошенко тогда находилась в тюрьме, ее партия поддержали там некоторые другие партии. И, в общем-то, это получило очень быстро и парламентскую, и политическую такую подоплеку.
И вот эти столкновения, значит, начались, продолжались. Что было дальше? Что, как развивались события? Вот они идут, эти столкновения.
Были предпосылки, да, полагать, что даже после совершенной провокации и разгона мирных студентов, которые и так на самом деле расходились, там же в чем был особый цинизм, в том, что если бы их не стали разгонять, они бы разошлись бы на следующий день уже. Вот. И таким образом эти протесты были только, значит, активно усилены и продолжены. Но, несмотря на это, случился Новый год. Продолжать протесты после праздников, как вы понимаете, бывает довольно непросто. Вот. И для того, чтобы снова подлить масло в огонь, для этого, ну, тут уже и власти тоже помогли, к сожалению, опять своими неуклюжими действиями. Были приняты так называемые законы 15 января, которыми Верховная Рада старалась всех участвовавших в этих незаконных акциях протеста как-то попытаться привлечь к ответственности. Вот. Ну и там было много-много-много чего. Кому интересно, посмотрите в интернете законы 15 января. И тут уже оппозиция это снова использовала по полной программе. Тогда уже начали жечь покрышки на улице, где находятся правительственные здания в Киеве, улица Грушевского, где правительство Украины расположено. Тогда уже с горящими покрышками начались открытые силовые стычки с ОМОНом.
Все это время, простите, все это время какие-то вот эти лагеря и выходы на улицу, они продолжались, не переставая?
Да, да, все это время какие-то, пускай даже разрозненные небольшие группы, они оставались на улице даже на Новый год, даже там после Нового года. То есть там тусовка не прекращалась. Уже эта каша была заварена, ее надо было все время поддерживать. И она поддерживалась. Вообще, Майдан вот в таком вот смысле, это очень дорогое удовольствие. Потому что Майдан – это инфраструктура, это какое-то количество палаток, какое-то количество людей, да, немалое, которое должно жить там. Их должны чем-то кормить, желательно горячей едой кормить. Там должна быть своя медицинская служба. Там фактически, ну, это как полноценный такой маленький городок внутри другого города.
Кстати, тут вот нам слушатель вставляет свои 5 копеек в Телеграм, пишет Николай. Послушайте, еще при молодом Кастро на Кубе на всех митингах был лозунг, что вроде кто не скачет, тот за империалистов. И скакали десятки тысяч на площади Гаваны. И никто
ну да,
не видел,
да, я согласен. В этом нет ничего нового. Это просто, знаете, ну, есть какие-то единые там кричалки, как в футболе, так и в политике они просто переделываются так изредка
по вопросу еды, задачи. По вопросам еды, вот Анна тоже. Видимо, Анна, я так понимаю, успела там побывать, потому что она пишет, что она до сих пор помнит запах национального украинского напитка, чая с имбирем и лимоном, которым пропах весь Майдан. Анна.
У Анны у нас... Я немножко сомневаюсь, что он является национальным украинским напитком, конечно.
А это в кавычках. Это в кавычках. Но я, честно говоря, поскольку я не знаю, действительно ли или нет, но лимон и имбирь – это не то, что растет на Украине, поэтому я думаю, что да, что-то такое привозное. Но тем не менее, то есть, ну, на самом деле, палатки-то не так уж дорого стоят, но вот там, получается, люди оставались, жили, и после, значит, к февралю или уже после, во второй половине января начались сжение покрышек, то есть уже такие
да, где-то 15 января такие... началась mm-hmm. новая силовая, так сказать, силовая история, силовое продолжение противостояния. Ну и, в общем, все это закончилось, как мы с вами знаем, 20 февраля большим побоищем, вот, с участием снайперов, которые были завезены представителями украинской оппозиции. Сейчас об этом уже есть свидетельства, есть уже конкретные эти снайперы. Был Сергей Пашинский, который после этого, депутат Верховной Рады Украины, который после этого вошел в новое правительство после Януковича. И в багажнике у Сергея Пашинского на Майдане была найдена винтовка с оптическим прицелом. Он вот ее там всем демонстрировал, сейчас, когда его остановили.
Сейчас вернемся к этому моменту. У меня тут есть слушатель, который все время просит переспросить вас про Шария. Это я тоже очень часто, естественно, и все, я думаю, слышали эту фамилию. Расскажите, пожалуйста, Шарий, его роль. Кто он, что он и какую
позицию? Ну, Анатолий позицию? Шарий – это блогер просто журналист, который имел проблемы с законом при Януковиче, поэтому вынужден был бежать с территории Украины. Там у него был длинный путь бегства, в итоге он осел в Нидерландах и продолжил заниматься блогерством. И в силу того, что ему давали очень качественные и интересные инсайды, он владел информацией, он стал довольно популярным. Потом уже он выступал довольно оппозиционно и по отношению к Порошенко. Он занимал такую очень интересную нишу, которую нельзя назвать классической. Вот. Он критиковал Порошенко. Потом он стал критиковать Зеленского. При Зеленском он вернулся в Киев. Вот сейчас он попытался создать свою партию, но у него мало что получилось как-то. При том, что действительно у него есть очень хорошая известность, узнаваемость в интернете, там миллионы просмотров на Ютубе, но конвертировать это в политические симпатии у него не получилось.
Мы знаем, какие цифры. Я вот смотрю, что он 6 июня 2019 года, ну год, будем условно говоря, назад попытался основать партию. У него численность маленькая в партии, почему вы говорите?
Да нет, просто такого политического субъекта нет на украинской карте.
Он ее не зарегистрировал?
Нет, я не знаю, зарегистрировал ли он ее. Я знаю, что никуда он не попал, и рейтинг этой партии пока ниже социологической погрешности.
Понятно. Давайте вот вернемся к, собственно, к моменту, когда от сжения покрышек до февраля, да, до февраля. Что все-таки можете нам поподробнее рассказать? Вот это все происходит. Значит, там уже начинается нечто автономный вот этот городок или город, или вот эти люди, да, которые там отдельно, как бы протестуя, живут. У них есть какие-то требования? Есть ли какой-то общий их, не знаю, требование или какой-то лидер, который формулирует, что требует?
Вы знаете, как это ни странно, но в тот период не было никакого единого лидера. У оппозиции было три спикера, но все эти трое спикеров, они, как сейчас модно говорить, не заходили аудитории, их освистывали. Это был Арсений Яценюк, это был Виталий Кличко, и это был Петр Порошенко, собственно. Да, Петра Порошенко чуть ли не избили на демонстрации 1 декабря возле администрации Януковича. И он вынужден был бежать оттуда. Вот. Все эти лидеры пытались оседлать волну протеста. А, и был еще, конечно, лидер националистов, один из лидеров, который потом очень быстро куда-то ушел в тень, Олег Цигнебок. И вот была такая троица, которая ходила по переговорам, встречалась с западниками, потом, значит, требовала встречи с Януковичем, и их принимал Янукович. Это, повторюсь, Виталий Кличко, Олег Цигнебок и Арсений Яценюк. Но они не были вот такими лидерами настоящего протеста, которым был там Виктор Ющенко, допустим, в 2004 году. Впрочем, сейчас, продолжая параллели, можно сказать, что, ну и, конечно, Тихановская не является никаким лидером оппозиции, тем более, что она в открытую в Беларуси заявляла, что она не собирается быть президентом, что она хочет провести досрочные выборы и исключительно хочет выполнить некую техническую функцию по доступу других оппозиционных кандидатов к возможности стать кандидатом в президенты Беларуси. Но, конечно, вообще, в принципе, все же тоже не стоит на месте, и любые даже вот такие цветные майданные технологии, они идут вперед. Вот этот безлидерный протест в разных странах мира, он же очень популярен. Можно вспомнить арабскую весну, например, да, у нее же тоже не было лидеров. И вообще все последние многочисленные протесты, вот посмотрите, Black Lives Matter в США, у них что, есть лидер? У них нет лидера. И вообще вот все новые протестные движения, они, как правило, безлидерные. Это сейчас такой новый тренд на такую абсолютную, тотальную демократизацию протеста, когда каждый может почувствовать себя в роли немножко лидера.
Но, с одной стороны, да, с другой стороны, усложняется процедура сглаживания этого протеста. То есть, если мы себя представим на стороне условной власти, непонятно,
можно
с кем вести.
Устранить, лидера можно подкупить, а когда нет лидера, с кем вести разговор?
Либо вести переговоры, да. Вот это вот самое важное. И в чем уже, вот, получается, на февраль 2014 года было обобщенное такое, или оно, может быть, было не одно требование Майдана? По-прежнему требование евроинтеграции или что-то еще?
Да, главное было требование евроинтеграции, самое главное. Но оно очень быстро, это требование, которое было в ноябре, в декабре, оно очень быстро переросло в требование отставки в начале правительства. И, кстати, Янукович же пошел, он поменял правительство тогда. Он убрал в отставку Николая Азарова, назначил другого исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова, но это ему не помогло. В итоге главным требованием оппозиции стала отставка Януковича. Очень быстро.
Лукашенко тоже сейчас, вы знаете, отправил все свое правительство в отставку. Значит, новый президент, новый кабинет правительства. Но если я правильно все понимаю, вот из сообщений таких обрывочных, которые мы видим, пока что. Ну, получается, что у нас в феврале, собственно, была развязка всей этой ситуации, да? В конце февраля, в 20-х числах. Давайте посмотрим.
20 февраля случилось побоище, да, в результате которого погибло там больше 100 человек.
А как оно случилось? Вот что такое случилось побоище? То есть что произошло конкретно? Люди
конкретно
опять приходили?
Произошло? Да. Значит, в этот день оппозиция планировала очередной штурм правительственных зданий, корпуса правительственных зданий, куда входит администрация президента, дом правительства, Верховная Рада, ну и там ряд еще объектов. Все они находятся в одном квартале, в правительственном квартале в Киеве. С утра, об этих планах было известно всем заранее. И власть об этом знала, и, я думаю, как бы кому надо за границей, и в Москве об этом знали, конечно же, что в конкретный день и час оппозиция пойдет штурмовать, брать власть. Да? Оппозиция пошла это делать и получила массовый, значит, силовой разгон. Их гнали до самого Майдана. Но в процессе этих событий, да, вдруг некие неизвестные люди из гостиницы «Украина», которая находится в центре Киева на Майдане Независимости, там, где проходил, собственно, Майдан, с верхних этажей начали вести огонь, совершенно как бы непредметный огонь, от которого пострадали и представители сил правопорядка Украины, и представители оппозиции. В общей сложности там пострадало сотни-полторы, если мне память не изменяет, человек, даже, может быть, больше, из которых порядка 100 погибло. Кто были эти снайперы, с какой целью они это делали, никто не знал. Да? Но цель могла быть только одна – повесить эту кровь на Януковича и обвинить в том,
что... Это самая небесная сотня возникла.
Да, это оппозиция потом придумала себе новую фишку, новый никнейм, да, и назвала этих несчастных небесной сотней. Хотя сейчас уже есть все доказательства для того, чтобы утверждать, что их убили по приказу украинских же оппозиционеров, которым нужна была провокация.
Ну, кого конкретно известно?
Вот фамилию Сергея Пашинского называются. Сергея Пашинского, Александра Турчинова, который до сих пор возглавляет на Украине, возглавлял, уже не возглавляет, он был секретарем Совета национальной безопасности. Вот. И, ну, и ряда еще людей. И Арсен Аваков, такой вот. Единственный, кстати, оставшийся из всех при Зеленском человек,
он министр
внутренних дел Украины.
Да. И произошел этот разгон, погибли люди, их прогнали, и дальше что? Что дальше?
Дальше, значит, Янукович получил, после того, как началось это побоище, ему стали звонить все западные лидеры просто массово и требовать прекратить кровь в Киеве, требовать сделать все, только начать для того, чтобы начать переговоры с оппозицией и прекратить эту кровь. В итоге вечером, когда уже Беркут зачистил все улицы до Майдана и, в принципе, мог бы за оставшуюся ночь спокойно зачистить сам Майдан, был дан приказ Беркуту стоп. Беркут остановился. Вот. На следующий день была встреча в Киеве, срочно прилетели к Януковичу три министра иностранных дел Польши, Франции и Германии. Радослав Сикорский, нынешний президент Федеративной Республики Германии Штайнмайер, и министр иностранных дел Франции. Я, к сожалению, фамилию его сейчас не вспомню. И они подписали договор с Януковичем о том, что Янукович объявляет досрочные президентские выборы уже в конце 2014 года, хотя по плану президентские выборы должны были состояться только в 2015 году, что он допускает всех желающих на эти президентские выборы. Ну, в общем, ряд послаблений и вплоть до возможности небольшой ревизии украинской конституции в части уменьшения президентских полномочий. Это произошло 21 февраля. Да? Тогда же была встреча с Януковичем вот этих вот спикеров оппозиции, которые, ну, по большому счету, лидерами для этой толпы на Майдане не являлись. Над ними все открыто смеялись и прогоняли их со сцены неоднократно. И Кличко, и Яценюка, и прочее. Вот. А 22 февраля Янукович бежал. 22 февраля Янукович бежал. Знаменитые кадры, как он из своей резиденции, которая была государственной, стала частной, Нижегорьем. Он бежал на вертолете, значит, со всеми там тяжелыми грузами, которые никак не могли поместиться в эти вертолеты, с охраной. Бежал вначале в Харьков, где происходил в тот день, 22 февраля, съезд губернаторов и депутатов всех уровней Юго-Востока Украины, где он мог бы остаться, где он мог бы провозгласить правительство в изгнании, да, если угодно, если он потерял Киев, и побороться дальше за власть. Но он труслив. Янукович трус по природе своей, как бывший уголовник, бандит. Он был трусом, трусом и остался. И потому он такую прекрасную страну и сам потерял, и, в общем, уже нет той Украины, которая была до 2014 года.
Ну, может быть, он не хотел больше крови, а такое же тоже возможно.
Ну, знаете, если бы он не хотел крови, он бы для того, чтобы избежать большой крови, иногда нужна малая кровь, знаете. Иногда для того, чтобы вот сейчас,
никогда не знаешь,
мало кто помнит, мало кто помнит события на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Нет, а мы прекрасно помним. Олег Владимирович, наше время тут подошло уже. Сейчас 16:00. Спасибо вам большое, что приняли участие в программе. Вам. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, был с нами. Новости.